Глава третья. Суматоха с генералом во всякое другое время кончилась бы ничем. И прежде бывали с ним случаи внезапной блажи в этом же роде, хотя и довольно редко, потому что, вообще говоря, это был человек очень смирный и с наклонностями почти добрыми. Он 100 раз, может быть, вступал в борьбу с овладевшим им в последние годы беспорядком. Он вдруг вспоминал, что он отец семейства, мирился с женой, плакал искренно. Он до обожания уважал Нину Александровну за то, что она так много и молча прощала ему и любила его даже в его шутовском и унизительном виде. Но великодушная борьба с беспорядком обыкновенно продолжалась недолго. Генерал был тоже человек слишком порывчатый, хотя и в своем роде. Он обыкновенно не выносил покаянного и праздного житья в своем семействе и кончал бунтом, впадал в азарт, в котором сам, может быть, в те же самые минуты и упрекал себя, но выдержать не мог. Ссорился, начинал говорить пышно и красноречиво, требовал безмерного и невозможного к себе почтения и, в конце концов, исчезал из дому, иногда даже на долгое время. В последние 2 года про дела своего семейства он знал разве только вообще или понаслышке. Подробнее же перестал в них входить, не чувствуя к тому ни малейшего призвания. На этот раз в суматохе с генералом проявилось нечто необыкновенное. Все как будто про что-то знали, и все как будто боялись про что-то сказать. Генерал формально явился в семейство, то есть к Нине Александровне всего только 3 дня назад, но как-то несмиренно и не с покаянием, как это случалось всегда при прежних явках, а напротив, с необыкновенную раздражительностью. Он был говорлив, беспокоен, заговаривал со всеми встречавшимися с ним жаром и как будто так и набрасываясь на человека, но все о предметах до того разнообразных и неожиданных, что никак нельзя было добиться, что в сущности его так теперь беспокоит. Минутами бывал весел, но чаще задумывался, сам, впрочем, не зная, о чем именно. Вдруг начинал о чем-то рассказывать, о Япончиных, о князе и Лебедеве, и вдруг обрывал, и переставал совсем говорить, а на дальнейшие вопросы отвечал только тупо улыбкой, впрочем, даже и не замечая, что его спрашивают, а он улыбается. Последнюю ночь он провел охо и стоная и измучил Нину Александровну, которая всю ночь грела ему для чего-то припарки. Под утро вдруг заснул, проспал 4 часа и проснулся в сильнейшем и беспорядочном припадке ипохондрии, который и кончился ссорой с Ипполитом и проклятием дому сему. Заметили тоже, что в эти 3 дня он беспрерывно впадал в сильнейшее честолюбие, а вследствие того и в необыкновенную обидчивость. Коля же настаивал, уверяя мать, что все это тоска по хмельному, а может и по Лебедеве, с которым генерал необыкновенно сдружился в последнее время. Но 3 дня тому назад с Лебедевым он вдруг поссорился и разошелся в ужасной ярости. Даже с князем была какая-то сцена. Коля просил у князя объяснения и стал, наконец, подозревать, что и тот чего-то как бы не хочет сказать ему. Если и происходил, как предполагал с совершенной вероятностью Ганя, какой-нибудь особенный разговор между Ипполитом и Ниной Александровной, то странно, что этот злой господин, которого Ганя так прямо назвал сплетником, не нашел удовольствия вразумить таким же образом и Колю. Очень может быть, что это был не такой уж злой мальчишка, каким его очерчивал Ганя, говоря с сестрой, а злой какой-нибудь другого сорта. Да и Нине Александровне вряд ли он сообщил какое-нибудь свое наблюдение, единственно для того только, чтобы разорвать ей сердце. Не забудем, что причины действий человеческих обыкновенно бесчисленно сложнее и разнообразнее, чем мы их всегда потом объясняем. И редко определенно очерчиваются. Всего лучше иногда рассказчику ограничиваться простым изложением событий. Так и поступим мы. При дальнейшем разъяснении теперешней катастрофы с генералом, ибо как мы не бились, а поставлено в решительную необходимость уделить и этому второстепенному лицу нашего рассказа несколько более внимания и места, чем до сих пор предполагали. События эти следовали одно за другим в таком порядке. Когда Лебедев после поездки своей в Петербург для разысканий Фердыщенко воротился в тот же день назад вместе с генералом, то ничего особенного не сообщил князю. Если бы князь не был в то время слишком отвлечен и занят другими важными для него впечатлениями, то он мог бы скоро заметить, что и в следовавшие затем два дня Лебедев не только не представил ему никаких разъяснений, но даже напротив, как бы сам избегал почему-то встречи с ним. Обратив, наконец, на это внимание, князь подивился, что в эти два дня при случайных встречах с Лебедевым он припоминал его не иначе, как в самом сияющем расположении духа и всегда почти вместе с генералом. Оба друга не расставались уже ни на минуту. Князь слышал иногда доносившиеся к нему сверху громкие и быстрые разговоры, хохотливый веселый спор. Даже раз, очень поздно вечером, донеслись к нему звуки внезапно и неожиданно раздавшиеся военно-вакхической песни. И он тотчас же узнал сиплый бас генерала. Но раздавшаяся песня не состоялась и вдруг смолкла. Затем около часа еще продолжался сильно одушевленный и по всем признакам пьяный разговор. Угадать можно было, что забавлявшиеся наверху друзья обнимались, и кто-то, наконец, заплакал. Затем вдруг последовала сильная ссора, тоже быстро и скоро замолкшая. Все это время Коля был в каком-то особенно озабоченном настроении. Князь большую частью не бывал дома и возвращался к себе иногда очень поздно. Ему всегда докладывали, что Коля весь день искал его и спрашивал. Но при встречах Коля ничего не мог сказать особенного, кроме того, что решительно недоволен генералом и теперешним его поведением. Таскаются, пьянствуют здесь, недалеко в трактире, обнимаются и бронятся на улице, поджигают друг друга и расстаться не могут. Когда князь заметил, что и прежде то же самое чуть не каждый день было, то Коля решительно не знал, что на это ответить и как объяснить, в чем именно заключается настоящее его беспокойство. Наутро, после вакхической песни и ссоры, когда князь часов около 11 выходил из дому, перед ним вдруг явился генерал, чрезвычайно чем-то взволнованный, почти потрясенный. «Давно искал чести и случая встретить вас, многоуважаемый Лев Николаевич. Давно, очень давно», — пробормотал он, чрезвычайно крепко, почти до боли сжимая руку князя. «Очень, очень давно». Князь попросил садиться. «Нет, не сяду. К тому же я вас задерживаю, я в другой раз. Кажется, я могу при этом поздравить с исполнением желаний сердца».
«Каких желаний сердца?» Князь смутился. Ему, как и очень многим в его положении, казалось, что решительно никто ничего не видит, не догадывается и не понимает.
«Будьте покойны, будьте покойны. Не потревожу деликатнейших чувств. Сам испытывал и сам знаю, когда чужой, так сказать, нос по пословице лезет туда, куда его не спрашивают. Я это каждое утро испытываю. Я по другому делу пришел, по важному, по очень важному делу, князь».
Князь еще раз попросил сесть и сел сам.
«Разве на одну минутку? Я пришел за советом. Я, конечно, живу без практических целей, но, уважая самого себя и деловитость, в которой так манкирует русский человек, говоря вообще, желаю поставить себя и жену мою, и детей моих в положение. Одним словом, князь, я ищу совета».
Князь жаром подхватил его намерение.
«Ну, это все вздор», — быстро прервал генерал. «Я, главное, не о том. Я о другом и о важном. И именно решил разъяснить вам, Лев Николаевич, как человеку в искренности приема и в благородстве чувств, которого я уверен, как вы не удивляетесь моим словам, князь».
«Князь?» Если не с особенным удивлением, то с чрезвычайным вниманием и любопытством следил за своим гостем. Старик был несколько бледен, губы его иногда слегка вздрагивали, рука как бы не могла найти спокойного места. Он сидел только несколько минут и уже раза два успел для чего-то вдруг подняться со стула и вдруг опять сесть, очевидно, не обращая ни малейшего внимания на свои манеры. На столе лежали книги. Он взял одну, продолжая говорить, заглянул в развернутую страницу, тотчас же опять сложил и положил на стол. Схватил другую книгу, которую уже не развертывал, а продержал все остальное время в правой руке, беспрерывно махая ею по воздуху.
«Довольно!» — вскричал он вдруг. «Вижу, что я вас сильно обеспокоил.
Да нисколько же, помилуйте. Сделайте одолжение, я, напротив, вслушиваюсь и желаю догадаться.
Князь, я желаю поставить себя в положение, уважаемое, я желаю уважать самого себя и права мои...»
«Человек с таким желанием уже тем одним достоин всякого уважения». Князь высказал свою фразу из прописей в твердой уверенности, что она произведет прекрасные действия. Он как-то инстинктивно догадался, что какую-нибудь подобную пустозвонную, но приятную фразой, сказанную кстати, можно вдруг покорить и умерить душу такого человека, и особенно в таком положении, как генерал. Во всяком случае, надо было отпустить такого гостя с облегченным сердцем, и в том была задача. Фраза польстила, тронула и очень понравилась. Генерал вдруг расчувствовался, мгновенно переменил тон и пустился в восторженно длинные объяснения. Но как ни напрягался князь, как ни вслушивался, он буквально ничего не мог понять. Генерал говорил минут 10, горячо, быстро, как бы не успевая выговаривать свои теснившиеся толпой мысли. Даже слезы заблистали под конец в его глазах. Но все-таки это были одни фразы, без начала и конца. Неожиданные слова и неожиданные мысли, быстро и неожиданно прорывавшиеся и перескакивавшие одна через другую.
«Довольно. Вы меня поняли, я спокоен», — заключил он вдруг, вставая. «Сердце, как ваше, не может не понять страждущего. Князь, вы благородны, как идеал. Что пред вами другие? Но вы молоды, и я благословляю вас. В конце концов, я пришел вас просить назначить мне час для важного разговора, и вот в чем главнейшая надежда моя. Я ищу одной дружбы и сердца, князь. Я никогда не мог сладить с требованиями моего сердца».
«Ну почему же не сейчас? Я готов выслушать».
«Нет, князь, нет», — горячо прервал генерал, — «не сейчас. Сейчас есть мечта. Это слишком, слишком важно, слишком важно. Этот час разговора будет часом окончательной судьбы. Это будет час мой, и я бы не желал, чтобы нас мог прервать в такую святую минуту первый вошедший, первый наглец, и нередко такой наглец...»
Нагнулся он вдруг к генералу со странным, таинственным и почти испуганным шепотом.
«Такой наглец, который не стоит каблука с вашей ноги, возлюбленный князь. О, я не говорю с моей ноги. Особенно заметьте себе, что я не упоминал про мою ногу, ибо слишком уважаю себя, чтобы высказать это без обиняков. Но только вы один и способны понять, что, отвергая в таком случае и мой каблук, я выказываю, может быть, чрезвычайную гордость достоинства. Кроме вас никто другой не поймет, а он, во главе всех других, он ничего не поймет, князь. Совершенно, совершенно не способен понять. Нужно иметь сердце, чтобы понять».
Под конец князь почти испугался и назначил генералу свидание на завтра в этот же час. Тот вышел с бодростью, чрезвычайно утешенный и почти успокоенный. Вечером в 7 часу князь послал попросить к себе на минуту Лебедева. Лебедев явился с чрезвычайной поспешностью, за честь почитая, как он тотчас же и начал при входе, как бы и тени не было того, что он 3 дня точно прятался и, видимо, избегал встречи с князем. Он сел на край стула с гримасами, с улыбками, со смеющимися и выглядывающими глазками, с потиранием рук и с видом наивнейшего ожидания чего-нибудь услышать вроде какого-нибудь капитального сообщения, давно ожидаемого и всеми угаданного. Князя опять покоробило. Ему становилось ясным, что все вдруг стали чего-то ждать от него, что все взглядывают на него, как бы желая его с чем-то поздравить, с намеками, улыбками и подмигиваниями. Келлер уже раза три забегал на минутку и тоже с видимым желанием поздравить, начинал каждый раз восторженно и неясно, ничего не оканчивал и быстро стушевывался. Он где-то особенно сильно запил в последние дни и гремел в какой-то бильярдной. Даже Коля, несмотря на свою грусть, тоже начинал раза два о чем-то неясно заговаривать с князем. Князь прямо и несколько раздражительно спросил Лебедева, что думает он о теперешнем состоянии генерала и почему тот в таком беспокойстве. В нескольких словах он рассказал ему давешнюю сцену. «Всякий имеет свое беспокойство, князь, и особенно в наш странный и беспокойный векс. Такс», — с некоторой сухостью ответил Лебедев и обиженно замолк, с видом человека, сильно обманутого в своих ожиданиях. «Какая философия!» — усмехнулся князь. «Философия нужна-с. Очень бы нужна была-с в нашем веке в практическом приложении, но ею пренебрегают-с. Вот что-с. С моей стороны, многоуважаемый князь, я хоть и бывал почтен вашу ко мне доверчивостью в некотором известном вам пунктес, но до известной лишь степени и никак не дали обстоятельств, касавшихся, собственно, одного того пункта. Это я понимаю и нисколько не жалуюсь».
«Лебедев, вы как будто за что-то сердитесь, нисколько, ни мало.
Многоуважаемый и лучезарнейший князь, ни мало!» — восторженно вскричал Лебедев, прикладывая руку к сердцу. «А напротив, именно и тотчас постиг, что ни положением в свете, ни развитием ума и сердца, ни накоплением богатств, ни прежним поведением моим, ниже познаниями, ничем вашей почтенной и высоко предстоящей надеждам моим доверенности не заслуживаю. А что, если и могу служить вам, то как раб и наемщик, не иначе, я не сержусь, а грущусь. Лукьян Тимофеич, помилуйте, не иначе. Так и теперь, так и в настоящем случае, встречая вас и следя за вами сердцем и мыслью, говорил сам себе: дружеских сообщений я недостоин, но в качестве хозяина квартиры, может быть, и могу получить в надлежащее время к ожидаемому сроку, так сказать, предписание или много что уведомление ввиду известных предстоящих и ожидаемых изменений». Выговорив это, Лебедев так и впился своими остренькими глазками, вглядевшего на него с изумлением князя. Он все еще был в надежде удовлетворить свое любопытство. «Решительно ничего не понимаю!» — вскричал князь чуть ли не с гневом. «И вы, ужаснейший интриган!» — засмеялся он вдруг самым искренним смехом. Мигом рассмеялся и Лебедев, и просиявший взгляд его так и выразил, что надежды его прояснились и даже удвоились. «И знаете, что я вам скажу, Лукьян Тимофеич? Вы только на меня не сердитесь, а я удивляюсь вашей наивности, да и не одной вашей. Вы с такой наивностью чего-то от меня ожидаете, вот именно теперь, в эту минуту, что мне даже совестно и стыдно перед вами, что у меня нет ничего, чтобы удовлетворить вас. Но клянусь же вам, что решительно нет ничего, можете себе это представить». Князь опять засмеялся. Лебедев приосанился. Это правда, что он бывал иногда даже слишком наивен и назойлив в своем любопытстве, но в то же время это был человек довольно хитрый и извилистый, а в некоторых случаях даже слишком коварно молчаливый. Беспрерывными отталкиваниями князь почти приготовил в нем себе врага. Но отталкивал его князь не потому, что его презирал, а потому, что тема любопытства его была деликатна. На некоторые мечты свои князь смотрел еще назад тому несколько дней, как на преступление, а Лукьян Тимофеич принимал отказы князя за одно лишь личное к себе отвращение и недоверчивость, уходил с сердцем уязвленным и ревновал князю не только Колю и Келлера, но даже собственную дочь свою, Веру Лукьянну. Даже в самую эту минуту он, может быть, мог бы и желал искренно сообщить князю одно в высшей степени интересное для князя известие, но мрачно замолк и не сообщил. «Чем же, собственно, могу служить вам, многоуважаемый князь, так как все-таки вы меня теперь кликнули?» — проговорил он, наконец, после некоторого молчания. «Да вот я, собственно, о генерале», — встрепенулся князь, тоже на минуту задумавшийся, «и насчет вашей этой покражи, о которой вы мне сообщили, это насчет чего же-с?» «Ну вот, точно вы теперь меня и не понимаете. Ах, Боже, что, Лукьян Тимофеич, у вас все за роли? Деньги, деньги, 400 рублей, которые вы тогда потеряли в бумажнике и про которые приходили сюда рассказывать поутру, отправляясь в Петербург, поняли, наконец?» «Ах, это вы про те 400 рублей!» — протянул Лебедев, точно лишь сейчас только догадался. «Благодарю вас, князь, за ваше искреннее участие, оно слишком для меня лестно, но я их нашелся, и давно уже».
«Нашли?»
«Ах, слава богу! Восклицание с вашей стороны благороднейшее, ибо 400 рублей — слишком немаловажное дело для бедного, живущего тяжким трудом, человека с многочисленным семейством и сирот. Да я ведь не про то! Конечно, я и тому рад, что вы нашли!» — поправился поскорее князь. «Но как же вы нашли?»
«Чрезвычайно просто-с. Нашел под стулом, на котором был повешен сюртук. Так что, очевидно, бумажник скользнул из кармана на пол».
«Как под стул? Не может быть! Ведь вы же мне говорили, что во всех углах обыскивали. Как же вы в этом самом главном месте просмотрели?»
«То-то и есть, что просмотрелся. Слишком, слишком хорошо помню, что смотрелся. На карачках ползал, щупал на этом месте руками, отставив стул, собственным глазам своим не веруя. И вижу, что нет ничего, пустое и гладкое место. Вот как моя ладонь-с. А все-таки продолжаю щупать. Подобное малодушие-с всегда повторяется с человеком, когда уж очень хочется отыскать при значительных и печальных пропажах-с. И видит, что нет ничего, места пустое, а все-таки раз 15 в него заглянет.
Да положим. Только как же это, однако?»
«Я все не понимаю», — бормотал князь, сбитый с толку. «Прежде вы говорили, тут не было, и мы на этом месте искали, а тут вдруг очутилось, а тут вдруг и очутилось».
Князь странно посмотрел на Лебедева. «А генерал?» — вдруг спросил он.
«То есть что же с генерал-с?» Не понял опять Лебедев.
«Ах, Боже мой! Я спрашиваю, что сказал генерал, когда вы отыскали под стулом бумажник? Ведь вы же вместе прежде отыскивали».
«Прежде вместе-с, но в этот раз я, признаюсь, промолчал-с и предпочел не объявлять ему, что бумажник уже отыскан мною наедине».
«Почему же? А деньги целы?
Я раскрывал бумажник, все целы, до единого даже рубля-с».
«Хоть бы мне-то пришли сказать», — задумчиво заметил князь. «Побоялся лично обеспокоить, князь, при ваших личных и, может быть, чрезвычайных, так сказать, впечатлениях. А кроме того, я и сам-то-с принял вид, что как бы и не находил ничего. Бумажник развернул, осмотрел, потом закрыл, да и опять под стул положил».
«Да для чего же?»
«Так-с, из дальнейшего любопытства-с», — хихикнул вдруг Лебедев, потирая руки.
«Так он и теперь там лежит? С третьего дня?»
«О, нет-с, полежал только сутки. Я, видите ли, отчасти хотел, чтоб и генерал отыскал, потому что, если я, наконец, нашел,
Так почему же и генералу не заметить предмет, так сказать, бросающийся в глаза, торчащий из-под стула? Я несколько раз поднимал этот стул и переставлял, так что бумажник уже совсем на виду оказывался. Но генерал никак не замечал. И так продолжалось целые сутки. Очень уж он, видно, рассеян теперь, и не разберешь. Говорит, рассказывает, смеется, хохочет, а то вдруг ужасно на меня рассердится. Не знаю почему-с. Стали мы, наконец, выходить из комнаты. Я дверь нарочно отпертую и оставляю. Он-таки поколебался, хотел что-то сказать. Вероятно, за бумажник с такими деньгами испугался. Но ужасно вдруг рассердился и ничего не сказал-с. Двух шагов по улице не прошли. Он меня бросил и ушел в другую сторону. Вечером только в трактире сошлись.
Но, наконец, вы все-таки взяли из-под стула бумажник?
Нет-с, в ту же ночь он из-под стула пропал-с.
Так где же он теперь-то?
Да здесь,
засмеялся вдруг Лебедев, подымаясь во весь рост со стула и приятно смотря на князя.
Очутился вдруг здесь, в поле собственного моего сюртука. Вот, извольте сами посмотреть, ощупайтесь.
Действительно, в левой поле сюртука, прямо спереди, на самом виду образовался как бы целый мешок, и на ощупь тотчас же можно было угадать, что тут кожаный бумажник, провалившийся туда из прорвавшегося кармана. Вынимал и смотрел-с, все цело-с,
опять опустил, и так со вчерашнего утра и хожу. В поле ношу, по ногам даже бьет.
А вы и не примечаете?
А я и не примечаюсь. И представьте себе, многоуважаемый князь, хотя предмет и недостоин такого особенного внимания вашего, всегда-то карманы у меня целехоньки. А тут вдруг в одну ночь такая дыра. Стал высматривать любопытнее, как бы перочинным ножичком кто прорезал, невероятно почти с...
А генерал целый день сердится, и вчера, и сегодня ужасно недоволен-с, то радостен и вакхичен даже до льстивости, то чувствителен даже до слез, а то вдруг рассердится, да так, что я даже иструшус, ей-богус, я, князь, все-таки человек невоенный-с, вчера в трактире сидим, а у меня, как бы невзначай пола, выставилась на самый вид гора горой». Косится он, сердится, прямо в глаза он мне теперь давно уж не глядит, разве когда уж очень хмелен или расчувствуется. Но вчера раза два так поглядел, что просто мороз по спине прошел. Я, впрочем, завтра намерен бумажник найти, а до завтра еще с ним вечерок погуляю.
«За что вы так его мучаете?» — вскричал князь. «Не мучаю, князь, не мучаю!» — с жаром подхватил Лебедев. «Я искренно его люблю-с и уважаю-с. А теперь, вот верьте, не верьте, он еще дороже мне стал-с, еще более стал ценить-с».
Лебедев проговорил все это до того серьезно и искренно, что князь пришел даже в негодование.
«Любите, а так мучаете, помилуйте, то уж тем одним, что он так на вид положил вам пропажу под стул да в сюртук, уж этим одним он вам прямо показывает, что не хочет с вами хитрить, а простодушно у вас прощения просит, слышите, прощения просит, он на деликатность чувств ваших, стало быть, надеется, стало быть, верит в дружбу вашу к нему, а вы до такого... Унижение доводите такого честнейшего человека.
Честнейшего, князь, честнейшего, подхватил Лебедев, сверкая глазами. И именно только вы один, благороднейший князь, в состоянии были такое справедливое слово сказать. За это-то я и предан вам даже до обожания-с, хоть и прогнил до развратных пороков. Решено. Отыскиваю бумажник теперь же, сейчас же, а не завтра. Вот вынимая его в ваших глазах-с, вот он, вот и деньги, все налицо. Вот, возьмите, благороднейший князь, возьмите и сохраните до завтра. Завтра или послезавтра возьму-с.
А знаете, князь, очевидно, что У меня где-нибудь в садике под камушком пролежали в первую-то ночь пропажи-с. Как вы думаете?»
«Смотрите же, не говорите ему так прямо в глаза, что бумажник нашли. Пусть просто-запросто он увидит, что в поле больше нет ничего, и поймет.
Так ли-с? Не лучше ли сказать, что нашелся, и притвориться, что до сих пор не догадывался?»
«Нет», — задумался князь, — «нет. Теперь уже поздно. Это опаснее, право, лучше не говорите. А с ним будьте ласковы, но не слишком делайте вид. И знаете,
знаю, князь, знаю, то есть знаю, что, пожалуй, и не выполню. Ибо тут надо сердце такое, как ваше, иметь. Да к тому же и сам раздражителен и повадлив. Слишком уж он свысока стал со мной иногда теперь обращаться. То хнычет и обнимается, а то вдруг начнет унижать и презрительно издеваться. Ну, тут я возьму, да нарочно, полу-то и выставлю. До свидания, князь, ибо, очевидно, задерживаю и мешаю, так сказать, интереснейшим чувствам.
Но ради бога, прежний секрет. Тихими стопами-с, тихими стопами-с».
Но хоть дело и было кончено, а князь остался озабочен чуть ли не более прежнего. Он с нетерпением ждал завтрашнего свидания с генералом.